Путь повара. Я стану легендой. Вадим Фарг, Сергей Шиленко. Глава первая. Шипение масла на сковороде — это настоящий рок-н-ролл, серьезно. Кто-то ищет гармонию в пении птиц, кто-то желает слиться с бесконечным вечным, неся бревно. А мой личный дзен находится здесь, в эпицентре кухонного безумия. Воздух словно густой от ароматов пара и отборного мата нашего су-шефа, что им можно укутаться, как одеялом. Сегодня мой вечер, мой звездный час. 12 профессий за 6 лет. Менеджер, курьер, сварщик после армии, даже волонтер. И нигде ни разу ни единой искры. А тут мне впервые доверили серьезный заказ. Приготовить ростбиф для какого-то очень важного дядьки за столиком у окна. Я с нежностью переворачивал кусок вырезки, добиваясь той самой идеальной хрустящей корочки. Каждый мускул напряжен, а в голове блаженная пустота. Только я, мясо и пламя. Искусство не иначе. И как я, Леха Беспалов, вечный стажер, мог раньше сидеть в том душном офисе? Единственным творческим порывом там было придумывать убедительную причину, чтобы свалить домой на час раньше. А сварка, которой я занимался после армии, тоже мимо. Там огонь был грубым и злым, а здесь он мой партнер. Ни семьи, ни кота, только съемная квартира, где мыши в холодильнике чувствовали себя увереннее, чем я в жизни. Но на кухне все встало на свои места.
«Беспалов, не спали мясо, клиент нервный», —
пробасил над духом шеф Виктор Петрович. Он возник из ниоткуда, как и положено кухонному божеству, и теперь стоял, скрестив руки на мощной груди. Взгляд у него был такой, будто он сомневался, что я вообще знаю, с какой стороны за нож держаться. «Все будет в лучшем виде, шеф! Как в журнале, только съедобно!» Брякнул я, не отводя глаз от своего сокровища. Я чувствовал это кожей, нутром, шестым поварским чувством. «Пора!» Одним плавным движением я снял мясо со сковороды и отправил в печь. Теперь главное — поймать ту самую секунду. Тот самый миг, когда медиум рейр достигнет своего пика. Не раньше и не позже. И вот он, момент истины. Я достал ростбиф. Корочка идеального золотисто-коричневого цвета. При нажатии мясо упруго отвечало, словно живое. В этот момент я был не поваром, а художником. Скульптором, творцом. Я нашел себя, черт возьми. Нашел то, ради чего стоило жить. Именно в эту секунду моего катарсиса я уловил шипение. Не то привычное масляное, другое, тонкое, злое, как змея. Я машинально повернул голову. Из-под промышленной плиты в дальнем углу кухни тянулась едва заметная струйка. Воздух над ней дрожал, как над раскаленным асфальтом. Газ. Кто-то из новеньких не закрутил вентиль на резервной горелке. Стажер Димка дернулся к кнопке зажигалки, чтобы зажечь свечи. Его палец уже коснулся кнопки, и я успел только открыть рот, чтобы крикнуть «Не!» Искра, вспышка. Мир просто взорвался. Яркая белая вспышка выжгла глаза. Меня накрыло такой волной жара, будто я сам прыгнул в печь. Боль была везде. А потом
Потом кто-то выключил свет. Последняя мысль, промелькнувшая в голове, была до смешного обидной. Ну, ёлки, я же только нашёл. Мозг — забавная штука. Когда он не может справиться с реальностью, он просто говорит, а не пошло бы оно всё, и включает режим сюрреалистичного сна. Видимо, мой словил перегруз. Я очнулся от холода. Странное, липкое ощущение по телу, словно я соусом облился. Так, а что с зубами? В рту, похоже, торчит что-то круглое, твердое и кислое до оскомины. Это как я так умудрился? Первая мысль — выплюнуть эту гадость. Но челюсть будто заклинила. Я с трудом разлепил веки и увидел потолок. Очень высокий и каменный, как в каком-то замке из фэнтези. Явно не больничная палата. Или это глюк? Судя по ощущениям, я лежал на чем-то огромном и твердом. Повернув голову, с ужасом осознал, что нахожусь на гигантском блюде. Абсолютно голый, в качестве гарнира веточки, чего-то похожего на укроп, но размером с новогоднюю елку и кружочки моркови диаметром с автомобильное колесо. За столом, где я был центральным блюдом, сидели двое. Ну как двое? Две громадные фигуры. Чешуя одного переливалась бронзой, другого отливала изумрудным. Драконы! Мой мозг, окончательно убедившись, что это предсмертный бред, даже не стал паниковать. Ну, драконы так драконы! Бронзовый дракон устало ткнул скатерть вилкой размером с садовые грабли. «Мирабелла, дорогая, я летал через три огненных пика. Разбирался с этими наглыми грифонами, которые опять устроили гнездо над сокровищницей. Я прилетаю домой уставший, а на ужин сырой человек. Мы же 100 раз договаривались, что по четвергам у нас горячее». Изумрудная дракониха аж задымилась, причем в прямом смысле. Из ее ноздрей вырвались 2 облачка дыма. «Горячее? А ты сам, когда в последний раз говорил мне что-то горячее, Волтариан? Я тут одна, замок на мне, сокровища пересчитывать тоже мне. Я тебе что, домохозяйка?» Их семейная ссора была настолько будничной и абсурдной, что я не выдержал. Оскорбленная гордость повара взбунтовалась и затмила все инстинкты самосохранения. Я собрал все силы и все-таки выплюнул это чертово яблоко. Оно с глухим стуком покатилось по блюду. «Прошу прощения!» Мой голос прозвучал на удивление громко и отчетливо в наступившей тишине. «Но так с человеком обращаться нельзя!» 2 пары огромных глаз уставились на меня. «Мясо предварительно нужно было хотя бы замариновать!» Продолжил я, входя в кураж. «Элементарно! Соль, перец, веточка розмарина. А подавать сырым... Да это же варварство! Никакого уважения к продукту. Вы бы еще его кетчупом залили!» «Продукт разговаривает?» А вот Волтариан, кажется, заинтересовался. Он даже наклонил массивную голову, с любопытством разглядывая меня. «Розмарин, говоришь? А что это такое?» И тут меня и понесло. И, забыв о своей незавидной роли, я начал читать им лекцию. На ходу придумывал рецепты, адаптируя их под гигантские размеры. Рассказал про маринад на основе красного вина и пряных трав. Про то, как меня можно было бы запечь с корнеплодами в их печи размером с гараж. Даже предложил вариант быстрой обжарки на сковороде с чесноком и тимьяном. Валтариан, который, судя по всему, был чертовски голоден, слушал меня с интересом. Наконец он поднял огромную лапу, прерывая мой кулинарный мастер-класс.
«Достаточно. У меня есть встречное предложение. Ты сейчас встаешь и готовишь нам что-нибудь вкусное. Если нам понравится, то мы тебя не едим. Сделка?»
Я даже кивнуть не успел, как Валтариан щелкнул когтями. Звук был, как удар кремня о сталь. Волна прокатилась по пещере, и стены задрожали. Нет, они плавились. Грубый камень тек, как воск, обретая гладкость штукатурки. Факелы в нишах вытянулись в медные светильники. Блюдо, на котором я лежал, сжалось до обычного стола с дубовой столешницей. А сами драконы... Чешуя Валтариана пошла рябью и втянулась под кожу, как вода в песок. Массивное тело сжималось, хрустело, перестраивалось, будто кто-то лепил из глины новую фигуру. Хвост истончился и исчез, крылья сложились вдоль лопаток и вросли в спину. Секунд через 10 передо мной стоял грузный мужчина в дорогом шелковом халате, растирающий плечо с таким видом, словно трансформация, это что-то вроде утренней зарядки, которую он терпеть не может. Только глаза остались прежними, бронзовые, с вертикальными зрачками. Мирабелла менялась изящнее. Чешуя схлынула с нее волной, обнажая загорелую кожу, и через мгновение передо мной стояла высокая эффектная дама с безупречной укладкой. Лишь на скулах, если присмотреться, проступал легкий изумрудный отлив, да золотые глаза выдавали истинную природу. Кухня стала обычных человеческих размеров. Мне милостливо швырнули какую-то скатерть, которой я немедленно прикрылся.
«Продукты вон там!» Лениво махнул Валтариан в сторону двери, ведущей в кладовую. «Действуй!»
Я шагнул к кладовой и остановился на пороге. «Стоп, я не знаю ни одного из ваших продуктов. Если я случайно отравлю вас чем-то местным, вы будете мертвы, а я тоже, только медленнее». Валтариан нахмурился. Мирабелла задумчиво постучала ногтем по столу.
«Резонно», — признал дракон.
«Стой смирно». Он протянул руку и коснулся моего лба одним пальцем. Ощущение было, как глоток ледяной воды в жару.
Резкое, пронзительное, но мгновенно утихающее.
В голове словно распаковался архив. Я не знал названий, но стоило посмотреть на продукт, и понимание приходило само: вкус, текстура, с чем сочетается, чего избегать.
«Базовый кулинарный слепок этого мира», — пояснил Валтариан, убирая руку. «Временный. На одну готовку хватит, не трать зря».
Я зашел в кладовую и просто остолбенел. Чего тут только не было. Овощи всех цветов радуги, мясо каких-то невиданных зверей, мешки с незнакомыми злаками. Я взял в руки фиолетовую луковицу, и в голове тут же щелкнуло. Острая, с легкой ореховой ноткой, идеально для жарки. Кусок розоватого птичьего мяса, нежное, плотнее курицы. Готовить быстро на сильном огне. Слепок работал безупречно. Выбор пал на простое, но всегда выигрышное блюдо. Жареный рис с курицей и овощами в соусе терияки. Аналоги всех продуктов нашлись на удивление легко. Работа закипела, и я с головой ушел в знакомый, почти медитативный ритуал. Начнем сердце любого блюда с соуса. Мой фирменный терияки, который придется адаптировать под местные реалии. Что ж, импровизация — тоже часть искусства. Первым делом жгучий корень, местный аналог имбиря. Он лежал на доске, более узловатый и темный, чем я привык, и пах острее, с терпкими нотками влажной земли и прелой листвы. Я взял самую мелкую терку. Ее стальные зубы вгрызлись в неподатливый корень, и воздух тут же взорвался пряной свежестью, от которой приятно щекотало в носу. Под пальцами росла горка волокнистой и сочной кашицы, источающей почти цитрусовый злой аромат. 50 грамм на глаз, пожалуй, хватит, — пробормотал я, счищая драгоценные остатки стерки. Затем чеснок, а точнее то, что его заменяло. Я отсчитал 8 лиловых, маслянистых на ощупь зубчиков, похожих на отполированные речные камни. Они были крупнее и слаще обычных, под тяжелым лезвием ножа, а затем под давлением пресса они с неохотой сдавались, превращаясь в пахучую липкую пасту. Резкий, но сладковатый дух ударил в нос, смешиваясь с имбирной свежестью. Кухня оживала. В небольшой пиале я развел в ледяной воде 6 ложечек серебристого порошка местного крахмала. Он нехотя растворялся, но после нескольких энергичных движений ложкой превратился в призрачно-белую шелковистую взвесь, похожую на жидкий лунный свет. Подготовка завершена. Самое время для кулинарной магии. Я взял сотейник. Внутрь с глухим плеском отправилась густая, почти черная жидкость. Их версия соевого соуса. Я макнул палец и попробовал. Да, почти то, что надо. Почти. Соли больше, чем нужно. Значит, воды и сахара тоже понадобится больше. Следом полетели 2 ложки тягучей янтарной патоки, которую они использовали вместо меда. Она пахла карамелью и сжженным деревом. Не мед, конечно, сладости меньше, а горечи больше. Дисбаланс. Баланс. Главное — баланс, — прошептал я как мантру. Бросил взгляд на сахар, горстка крупных золотистых кристаллов. Мало, точно мало. Придется нарушить молчание. Я повернулся к своим тюремщикам. «Мне нужен сахар». Сказал я ровно, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Еще 100 грамм, не меньше, иначе получится горькая жижа». Они переглянулись. Хозяин замка нахмурил брови, но его супруга едва заметно кивнула. Через минуту на столе передо мной стоял тяжелый холщовый мешочек. Я зачерпнул сахар и отмерил нужную порцию в сотейник. «Теперь порядок». 2 ложек аналога яблочного уксуса. Его резкий фруктовый запах на мгновение перебил все остальные. Немного какого-то растительного масла для будущего глянца. А затем имбирная кашица, чесночная паста и снова взболтанная крахмальная вода. Я тщательно все перемешал тяжелой деревянной ложкой, превратив разнородные ингредиенты в однородную кофейного цвета массу. Теперь на огонь. Постоянно помешивая, я наблюдал за рождением чуда. Это был алхимический процесс. Сначала робко, а потом все настойчивее. По кухне поплыла настоящая симфония ароматов. Соленая и копченая основа соуса переплеталась с карамельной сладостью сахара и патоки.